Глава 9. Билли Пилигрим потерял свою жену Валенсию так. Он лежал без сознания в Вермонтском госпитале после того, как самолет разбился в горах Шугарбуш. А Валенсия, услыхав о катастрофе, выехала из Илиума в госпиталь на их Кадиллаке. Валенсия была в истерике, потому что ей откровенно сказали, что Билли может умереть, а если и выживет, то превратится в растение. Валенсия боготворила Билли. Она так рыдала и охала, правя машиной, что пропустила нужный поворот в шоссе. Она резко затормозила, и сзади в нее врезался Мерседес. Никто, слава богу, не пострадал, потому что на тех, кто вел машину, были пристегнуты ремни. Слава богу, слава богу. У Мерседеса была разбита только одна фара, но задняя часть кузова Кадиллака стала голубой мечтой ремонтника. Задние крылья были смяты, разломанный багажник был разинут, как рот деревенского дурачка, который признается, что ни в чем ни черта не понимает. Бампер задрался кверху, словно салютуя прохожим. «Голосуйте за Ригана», — гласила нашлепка на бампере. Заднее стекло было нарезано трещинами, система выхлопа валялась на земле. Водитель «Мерседеса» подошел к Валенсии, справится, все ли в порядке. Она что-то залопотала в истерике про Билли, про катастрофу, и вдруг тронула машину и поехала, оставив всю систему выхлопа на земле. Когда она подкатила к госпиталю, люди выскочили посмотреть, что там за шум. Кадиллак, потерявший оба глушителя, ревел, как тяжелый бомбардировщик, приземляющийся на честном слове и на одном крыле. Валенсия выключила мотор и упала грудью на руль, и гудок стал выть без остановки. Доктор с сестрой выбежали взглянуть, что случилось. Бедная Валенсия была без сознания, отравленная выхлопными газами. Она вся стала небесно-голубого цвета. Час спустя она скончалась. Такие дела. Билли ничего об этом не знал. Он спал, видел сны, путешествовал во времени и так далее. Больница была так переполнена, что отдельной палаты ему не дали. С ним лежал профессор истории Гарвардского университета по имени Бертрам Копленд Рэмфорд. Рэмфорду смотреть на Билли не приходилось, потому что вокруг Биллиной койки стояла белая полотняная ширма на резиновых колесиках. Но Рэмфорд от времени до времени слышал, как Билли разговаривает сам с собой. У Рэмфорда нога была на вытяжке. Он сломал ее, катаясь на лыжах. Было ему уже 70 лет, но душой и телом он был вдвое моложе. Ногу он сломал, проводя медовый месяц со своей пятой женой. Ее звали Лили. Лили было 23 года. Примерно в тот час, когда умерла бедная Валенсия, Лили пришла в палату к Рэмфорду и Билли с грудой книг. Рэмфорд специально послал ее за этими книгами в Бостон. Он работал над однотомной историей военно-воздушных сил США во Второй мировой войне. Лили принесла книги про бомбежки и воздушные бои, происходившие, когда ее еще и на свете не было. «Идите без меня, ребята», — бредил Билли, когда в палату вошла красотка Лили. Она была ого-го какая, когда Рэмфорд ее увидел и решил сделать своей собственностью. Из школы ее выгнали, интеллект у нее был ниже среднего.
«Я его боюсь»,
— шепнула она мужу про Билли Пилигрима. «А мне он надоел до чертиков», — басом сказал Рэмфорд. «Только и знает, что спросонья сдаваться, поднимать руки вверх, извиняться перед всеми и просить, чтобы его не трогали». Сам Рэмфорд был бригадный генерал в отставке, числился в резерве военно-воздушных сил и еще был профессором, автором 26 книг, мультимиллионером с самого рождения и одним из лучших их сменов в мире. Самой популярной его книгой было исследование о сексе и усиленных занятиях спортом для мужчин старше 65 лет. Сейчас он процитировал Теодора Рузвельта, на которого был очень похож. «Я мог бы вырезать из банана человека получше». Среди других книг Рэмфорд велел Лили достать в Бостоне копию речи президента Гарри Трумана, в которой он объявлял миру, что на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Лили привезла ксерокопию, и Рэмфорд спросил ее, читала ли она эту речь.
«Нет».
Читала она очень плохо, это была одна из причин, почему ее выставили из школы. Рэмфорд приказал ей сесть и прочитать про себя заявление Трумана. Он не знал, что она неважно читает, и вообще он знал про нее очень мало, Главным образом, она была еще одним явным доказательством для всего света, что он Супермен. Лили села и сделала вид, что читает трумановское заявление, звучавшее так. 16 часов тому назад американский самолет сбросил бомбу на Хиросиму, важную военную базу японской армии. Бомба превышала мощностью 20 тысяч тонн. Она в 2000 раз превышала взрывную силу британской бомбы «Большой шлем», самой мощной бомбы в военной истории. Японцы начали войну нападением на Перл-Харбор. Они получили стократное возмездие. И это еще не конец. Эта бомба вошла в наш арсенал как новое решающее средство для усиления растущей разрушительной мощи наших военных сил. Бомба этого типа уже находится в производстве, и еще более мощные бомбы уже в проекте. Это атомная бомба. Для ее создания мы покорили мощные силы природы. Источник, которым питается солнечная энергия, был направлен против тех, кто развязал войну на Дальнем Востоке. До 1939 года ученые уже признавали теоретическую возможность высвободить атомную энергию. Но практически никто этого сделать не мог. Однако в 1942 году мы узнали, что Германия лихорадочно работает в поисках способа овладеть энергией атома и прибавить ее к той военной машине, при помощи которой немцы стремились поработить весь мир. Но они просчитались. Мы можем возблагодарить провидение за то, что немцы поздно пустили в ход Фау-1 и Фау-2, притом в весьма ограниченных количествах, и что они не овладели атомной бомбой. Битва лаборатории была для всех нас сопряжена с таким же смертельным риском, как и битва в воздухе, на суше и на море. Но мы победили в битве лабораторий, как победили и во всех других битвах. Теперь мы готовы окончательно и без промедления изничтожить любую промышленность Японии в любом их городе на поверхности Земли, говорил далее Гарри Труман. «Мы разрушили их доки, их заводы, их пути сообщения. Пусть никто не заблуждается. Мы полностью разрушим военную мощь Японии. И чтобы уберечь...» Ну и так далее. Одна из книжек, привезенных Лили для Рэмфорда, называлась «Разрушение Дрездена». Автором был англичанин по имени Дэвид Эрвинг. Выпустила книгу американское издательство «Холт, Рейнгард и Уинстон» в 1964 году. Рэмфорду нужны были отрывки из двух предисловий, написанных его друзьями – Айрой Икером, генерал-лейтенантом военно-воздушного флота США в отставке, и маршалом британских военно-воздушных сил сэром Робертом Сондби, кавалером многих военных орденов и медалей. Затрудняюсь понять англичан или американцев, рыдающих над убитыми из гражданского населения и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом, писал, между прочим, друг Рэмфорда генерал Икер. Мне думается, что неплохо было бы министру Эрвингу, нарисовавшему страшную картину гибели гражданского населения в Дрездене, припомнить, что Фау-1 и Фау-2 в это время падали на Англию, без разбора убивая граждан, мужчин, женщин, детей, для чего эти снаряды и были предназначены. Неплохо было бы ему вспомнить и о Бухенвальде, и о Ковентри. Предисловие Икера кончалось так. «Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена. Но я не забываю, кто начал войну. Еще больше сожалею, что более 5 миллионов жизней было отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма». Такие дела. Среди прочих высказываний маршала военно-воздушных сил Сондби было следующее. «Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения. Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбардировок весны 1945 года. Защитники ядерного разрушения, очевидно, полагают, что достигнут они своей цели, война станет пристойной и терпимой. Хорошо бы им прочесть эту книгу и подумать о судьбе Дрездена, где при воздушном налете с дозволенным оружием погибло 135 тысяч человек. В ночь на 9 марта 1945 года при налете на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло 83 793 человека. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила 71 379 человек. Такие дела. «Приедете в Коди, штат Вайоминг, сразу спросите бешеного Боба», сказал Билли Пилигрим за полотняной ширмой. Лили Рамфорд передернулась и продолжала делать вид, что читает опус Гарри Трумана. К вечеру в госпиталь пришла дочка Билли, Барбара. Она наелась успокоительных таблеток, и глаза у нее совсем остекленели, как глаза бедного старого Эдгара Дарби перед тем, как его расстреляли в Дрездене. Доктора скормили ей эти таблетки, чтобы она продолжала функционировать, хотя мать у нее умерла, а отец разбился. Такие дела. С ней вошли доктор и сестра. Ее брат Роберт вылетел домой с театра военных действий во Вьетнаме. «Папочка», — позвала она нерешительно, — «папочка». Но Билли ушел на 10 лет назад, в 1958 год. Он проверял зрение слабоумного молодого монголоида, чтобы прописать ему очки. Мать слабоумного стояла тут же, выполняя роль переводчика. «Сколько точек вы видите?» — спрашивал Билли Пилигрим. И тут же Билли пропутешествовал во времени еще дальше. Ему было 16 лет, и он ждал в приемной врача. У него нарвал большой палец. Кроме него приема ожидал еще один больной, старый-престарый человек. Старика мучили газы. Он громко пукал, потом икал. «Извините», — сказал он Билли, — и снова икнул. «О, Господи!» — сказал он. «Я знал, что старость — скверная штука», — он покачал головой. «Но что будет так скверно, я не знал». Билли Пилигрим открыл глаза в палате Вермонтской больницы, не понимая, где он находится. У постели сидел его сын Роберт. На Роберте была форма знаменитых зеленых беретов. Роберт был коротко острижен, волосы — соломенная щетина. Роберт был чистенький, аккуратный. На груди красовались ордена «Алое сердце», «Серебряная звездочка» и «Бронзовая звезда» с двумя лучами. Это был тот мальчик, которого выгнали из школы, который пил без просыпу в 16 лет, шляясь с подозрительной бандой, был арестован за то, что однажды свалил сотни памятников на католическом кладбище. А теперь он выправился, он отлично держался, сапоги у него были начищены до блеска, брюки отглажены, и он был начальником целой группы людей. «Папа?» Но Билли снова закрыл глаза. Билли не пришлось поехать на похороны жены, он еще был слишком болен. Но он был в сознании, когда его жену опускали в землю в Илиуме. Однако, даже придя в сознание, Билли почти ничего не говорил ни о смерти Валенсии, ни о возвращении Роберта с войны, вообще ни о чем, так что считалось, что он превратился во что-то вроде растения. Шел даже разговор о том, чтобы ему впоследствии сделать операцию и тем самым улучшить кровообращение в мозгу. А на самом деле безучастность Билли была просто ширмой. За этой безучастностью скрывалась кипучая неустанная деятельность мозга, и в этом мозгу рождались письма и лекции о летающих блюдцах, о незначительности смерти и об истинной природе времени. Профессор Рамфорд говорил вслух ужасные вещи про Билли, в уверенности, что у Билли мозг вообще не работает. «Почему они не дадут ему умереть спокойно?» — спросил он у Лили. «Не знаю», — сказала она. «Ведь он уже не человек, а доктора существуют для людей. Надо бы его передать ветеринару или садовнику. Они бы знали, что с ним делать. Посмотри на него. По их медицинским понятиям это жизнь. Но ведь жизнь прекрасна, верно?» «Не знаю», — сказала Лили. Как-то Рэмфорд заговорил с Лили про бомбежку Дрездена, и Билли все слышал. У Рэмфорда с Дрезденом возникли некоторые сложности. Его однотомник по истории военно-воздушных сил был задуман как сокращенный литературный пересказ 27-томной официальной истории военно-воздушных сил во Второй мировой войне. Но дело было в том, что во всех 27 томах о налете на Дрезден почти ничего не говорилось, хотя эта операция и прошла с потрясающим успехом. Но размер этого успеха в течение многих лет после войны держали в тайне от американского народа. Разумеется, это не было тайной для немцев или для русских, занявших Дрезден после войны. «Американцы в конце концов услыхали о Дрездене», — сказал Рэмфорд через 23 года после налета. «Теперь многие знают, насколько этот налет был хуже Хиросимы, так что придется и мне упомянуть об этом в своей книге. В официальной истории военно-воздушных сил это будет впервые».
«А почему этот налет так долго держали в тайне?» — спросила Лили.
«Из страха, что во многих чувствительных сердцах может возникнуть сомнение, что эта операция была такой уж блестящей победой». И тут Билли Пилигрим заговорил вполне разумно. «Я там был», — сказал он. Рэмфорду было трудно отнестись к словам Билли всерьез, потому что Рэмфорд уже давно воспринимал его как нечто отталкивающее, нечеловеческое, и считал, что лучше бы ему умереть. И теперь, когда Билли вдруг заговорил совершенно отчетливо, слух Рэмфорда воспринял его слова как иностранную речь, которую не стоит изучать.
«Что он сказал?» — спросил Рэмфорд.
Лили взялась за роль переводчика.
«Сказал, что он там был», — объяснила она.
«Где это там?»
«Не знаю», — сказала Лили.
«Где вы были?» — спросила она у Билли.
«В Дрездене», — сказал Билли.
«В Дрездене?» — сказала Лили Рэмфорду.
«Да он просто как эхо повторяет наши слова», — сказал Рэмфорд.
«Правда?» — сказала Лили.
«У него эхололия».
«Правда».
Эхололией называется такое психическое заболевание, когда люди неукоснительно повторяют каждое слово, услышанное от здоровых людей. Но никакой эхололией Билли не болел. Просто Рэмфорд выдумал это для самоуспокоения. По военной привычке Рэмфорд считал, что каждый неугодный ему человек, чья смерть из практических соображений казалась ему весьма желательной, непременно страдает какой-нибудь скверной болезнью. Рэмфорд несколько часов подряд долбил всем, что у Билли эхололия, и врачам и сестрам он повторял: «У него началась эхололия». Над Билли произвели несколько экспериментов. Врачи и сестры пытались заставить Билли отзываться эхом на их слова, но Билли не произносил ни звука. «Сейчас не отзывается», — раздраженно говорил Рэмфорд, «а как только вы уйдете, он опять примется за свое». Никто не соглашался с диагнозом Рэмфорда всерьез. Персонал считал его противным старикашкой, самодовольным и жестоким. Он часто говорил им, что, так или иначе, слабые люди заслуживают смерти. А медицинский персонал, конечно, исповедовал ту идею, что слабым надо помогать, чем только можно, и что никто умирать не должен. Там, в госпитале, Билли пережил состояние беспомощности, подобное тому, какое испытывают на войне многие люди. Он пытался убедить нарочно оглохшего и ослепшего ко всему врага, что надо непременно выслушать его, Билли, взглянуть на него. Билли молчал, пока вечером не погасили свет, и после долгого молчания, когда ему не на что было отзываться эхом, сказал Рэмфорду: «Я был в Дрездене, когда его разбомбили. Я был в плену». Рэмфорд нетерпеливо крякнул. «Честное слово», — сказал Билли Пилигрим. «Вы мне верите?» «Разве непременно надо об этом говорить сейчас?» — сказал Рэмфорд. Он услышал, но не поверил. «Об этом никогда говорить не надо», — сказал Билли. «Просто хочу, чтобы вы знали. Я там был». В тот вечер о Дрездене больше не говорили, и Билли, закрыв глаза, пропутешествовал во времени и попал в майский день через 2 дня после окончания Второй мировой войны в Европе. Билли с 5 другими американцами военнопленными ехал в зеленом, похожем на гроб, фургоне. Они нашли фургон целехоньким, даже с парой лошадей, в дрезденском пригороде. И теперь под соканье копыт они ехали по узким дорожкам, проложенным на лунной поверхности среди развалин.
Они ехали на бойню искать военные трофеи. Билли вспоминал, как ранним утром в Иллиуме он еще мальчишкой слышал, как стучат копыта лошадки молочника. Билли сидел в кузове фургона. Он откинул голову, ноздри у него раздувались. Билли был счастлив. Ему было тепло. В фургоне была еда и вино, и коллекция марок, и чучело совы, и настольные часы, которые заводились при изменении атмосферного давления. Американцы обошли пустые дома на окраине, где их держали в плену, и набрали много всяких вещей. Владельцы домов, напуганные слухами о приходе русских, убежали из своих домов. Но русские не пришли даже через 2 дня после окончания войны. В развалинах стояла тишина. По дороге к бойням Билли увидал только одного человека. Это был старик с детской коляской. В коляске лежали чашки, кастрюльки, остов от зонтика и всякие другие вещи, подобранные по пути. Когда фургон остановился у бойн, Билли остался в нем погреться на солнышке. Остальные пошли искать трофеи. Позднее жители Тральфа-Мадора советовали Билли сосредоточиваться на счастливых минутах жизни и забывать несчастливое, и вообще, когда бег времени замирает, смотреть только на красоту. Если бы Билли мог выбирать самую счастливую минуту в жизни, он, наверное, выбрал бы тот сладкий, залитый солнцем сон в зеленом фургоне. Билли Пилигрим дремал во всеоружии. Впервые после военного обучения он был вооружен. Его спутники настояли, чтобы он вооружился. Одному Богу известно, какая смертельная опасность кроется в трещинах лунной поверхности. Бешеные псы, разжиревшие на трупах крысы, беглые маньяки, разбойники, солдаты, всегда готовые убивать, пока их самих не убьют. За поясом у Билли торчал огромный кавалерийский пистолет, реликвия Первой мировой войны. В рукоять пистолета было вделано кольцо. Он заряжался пулями величиной с лесной орех. Билли нашел пистолет в ночном столике пустого дома. Это была одна из примет конца войны. Любой человек, без исключения, которому хотелось иметь оружие, мог его раздобыть. Оружие валялось повсюду. Для Билли нашлась и сабля. Это была парадная сабля летчика. На рукояти красовался орел с широко разинутым клювом. Орел держал в когтях свастику и смотрел вниз. Кто-то вонзил саблю в телеграфный столб, где ее и увидал Билли. Он вытащил саблю из столба, проезжая мимо на фургоне. Внезапно его сон был нарушен. Он услышал голоса, женский и мужской. Они жалостливо говорили что-то по-немецки. Эти люди явно над чем-то сокрушались. Прежде чем Билли открыл глаза, он подумал, что такими жалостливыми голосами, наверное, переговаривались друзья Иисуса, снимая его изуродованное тело с креста. Такие дела. Билли открыл глаза. Пожилая чета ворковала над лошадьми. Эти люди заметили то, чего не замечали американцы, что губы у лошадей кровоточили, израненные удилами, что копыта у них были разбиты, так что каждый шаг был пыткой, что лошади обезумели от жажды. Американцы обращались с этим видом транспорта, словно он был не более чувствителен, чем 16-цилиндровый «Шевроле». Оба жалельщика лошадей прошли вдоль фургона и, увидев Билли, со снисходительным упреком поглядели на него. На Билли Пилигрима, такого длинного, такого нелепого, в своей лазоревой тоге и серебряных сапогах. Они его не боялись. Они ничего не боялись. Оба, и муж, и жена, были врачами, акушерами. Они принимали роды, пока не сгорели все больницы. Теперь они отдыхали у того места, где раньше был их дом. Женщина была красивая, нежная, вся прозрачная от питания одной картошкой. На мужчине был деловой костюм, галстук и все прочее. От картошки он совсем отощал. Он был такой же длинный, как Билли, в выпуклых очках с стальной оправой. Эта пара, вечно возившаяся с новорожденными, сама свой род не продлила, хотя у них были все возможности. Интересный комментарий к вопросу о продлении рода человеческого вообще. Они оба говорили на 9 языках. Сначала они попытались заговорить с Билли по-польски, потому что он был одет таким шутом,
а несчастные поляки были невольным предметом шуток во Второй мировой войне. Билли спросил по-английски, чего им надо, и они сразу стали бронить его по-английски за состояние лошадей. Они заставили Билли сойти с фургона и взглянуть на лошадей. Когда Билли увидал, в каком состоянии его транспорт, он расплакался. До сих пор за всю войну он ни разу не плакал. Потом, уже став пожилым оптометристом, Билли иногда плакал втихомолку наедине с собой, но никогда не рыдал в голос. Вот почему эпиграфом этой книги выбрано четверостишье из знаменитого рождественского гимна. Билли и видел часто много такого, над чем стоило поплакать, но плакал он очень редко и хотя бы в этом отношении походил на Христа из гимна. «Ревут быки, теленок мычит, разбудили Христа младенца, но он молчит». Билли снова пропутешествовал во времени в Вермонтский госпиталь. Завтрак был съеден, посуда убрана, и профессор Рэмфорд поневоле заинтересовался Билли как человеческим существом. Рэмфорд ворчливо расспросил Билли. Уверился, что Билли на самом деле был в Дрездене. Он спросил, как там было, и Билли рассказал ему про лошадей и про читу врачей, отдыхавших на Луне. Конец у этого рассказа был такой. Билли с докторами распрягли лошадей, но лошади не тронулись с места. У них слишком болели ноги. И тут подъехали на мотоциклах русские и задержали всех, кроме лошадей. Через два дня Билли был передан американцам, и его отправили домой на очень тихоходном грузовом судне под названием «Лукреция А-Мот». Лукреция А-Мот была знаменитой американской суфражисткой. Она давно умерла. Такие дела. «Но это надо было сделать», — сказал Рэмфорд. Речь шла о разрушении Дрездена. «Знаю», — сказал Билли. «Это война?» «Знаю. Я не жалуюсь». «Наверное, там был сущий ад». «Да». «Пожалеете тех, кто вынужден был это сделать?» «Жалею». «Наверное, у вас там внизу было смешанное чувство». «Ничего», — сказал Билли. «Вообще все ничего не значит, и все должны делать именно то, что они делают. Я узнал об этом на Тральфа-Мадоре». Дочь Билли Пилигрима увезла его в этот день домой, уложила в постель в его спальне, включила волшебные пальцы. При Билли дежурила специальная сиделка. Пока что он не должен был ни работать, ни выходить из дому. Он был под наблюдением. Но Билли тайком выскользнул из дому, когда сиделка вышла, и поехал на машине в Нью-Йорк, где надеялся выступить по телевидению. Он собирался поведать о том, чему он выучился на Тральфа-Мадоре. В Нью-Йорке Билли Пилигрим остановился в отеле «Роялтон» на 44-й улице. Случайно ему дали номер, где обычно жил Джордж Жан Натан, редактор и критик. Согласно земному понятию о времени, Натан умер в 1958 году. Согласно же тральфамадорским понятиям, Натан по-прежнему был где-то жив и будет жив всегда. Номер был небольшой, просто обставленный. Помещался он на верхнем этаже, и через широкие балконные двери можно было выйти на балкон величиной с комнату. А за перилами балкона лежал воздушный простор над 44-й улицей. Билли перегнулся через перила и посмотрел вниз на снующих взад и вперед людей. Они походили на дергающиеся ножницы. Они были очень смешны. Ночь стояла прохладная, и Билли через некоторое время вернулся в комнату и закрыл за собой балконные двери. Закрывая двери, он вспомнил свой медовый месяц. В их свадебном гнездышке на Кейп-Ан тоже были и всегда будут такие же широкие балконные двери. Билли включил телевизор, переключая программу за программой. Он искал программу, по которой ему можно было бы выступить, но для тех программ, в которых позволяют выступать разным людям и высказывать разные мнения, время еще не подошло. Было около 8 часов, а потому по всем программам показывали только всякую чепуху и убийство. Билли вышел из номера, спустился на медленном лифте вниз, прогулялся до Таймс-сквер. заглянул в витрину захудалой книжной ловчонки. В витрине лежали сотни книг про прелюбодейство и содомию, и убийство, а рядом путеводитель по Нью-Йорку и модель статуи свободы с термометром на голове. Кроме того, в витрине, засыпанные сажей и засиженные мухами, лежали четыре романа приятеля Билли, Килгора Траута. Между тем за спиной Билли на здании неоновыми буквами вспыхивали новости дня. В витрине отражались слова. Они рассказывали о борьбе за власть, о спорте, о злобе и смерти. Такие дела. Билли зашел в книжную лавку. В лавке висело объявление. Несовершеннолетним вход в помещение за лавкой воспрещается. Там можно было посмотреть в глазок фильм молодых мужчин и женщин без одежды. За минуту брали четверть доллара. Кроме того, там продавались фотографии голых людей. Их можно было унести домой. Фотографии были очень трафамадорские, потому что на них можно было смотреть в любое время, и они не менялись. И через 20 лет эти барышни останутся молодыми и все еще будут улыбаться или пылать страстью, или просто лежать с дурацким видом, широко расставив ноги. Некоторые из них жевали тянучки или бананы. Так они и будут жевать их вечно. А у молодых людей все еще будет возбужденный вид, и мускулы будут выпуклыми, как пушечные ядра. Но та часть лавки не соблазняла Билли Пилигрима. Он был в восторге, что увидел в витрине романы Килгора Траута. Их название он прочел впервые. Он открыл одну из книг. Ничего предосудительного в этом не было. Многие покупатели хватали и листали книжки. Роман Траута назывался «Большая доска». Билли прочел несколько абзацев и понял, что когда-то, много лет назад, уже читал эту книгу в военном госпитале. Там описывалось, как двух землян, мужчину и женщину, похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете по имени Циркон-212. У этих выдуманных героев романа на одной стене их обиталища в зоопарке висела большая доска, якобы показывающая биржевые цены и стоимость акций, а у другой стены стоял телефон и телеграфный аппарат, якобы соединенный с маклерами на Земле. Существа с планеты Циркон-212 сообщили своим пленникам, что для них на Земле вложен в акции миллион долларов, а теперь дело их пленников управлять этим вкладом так, чтобы, вернувшись на Землю, они стали сказочно богатыми. Разумеется, и телефон, и большая доска, и телеграфный аппарат были бутафорией. Вся эта механика просто служила возбудителем для землян, чтобы те вытворяли всякие штуки перед зрителями зоопарка, вскакивали, метались, кричали «Ура!», хихикали или хмурились, рвали на себе волосы, пугались до колик или блаженствовали, как дитя на руках у матери. Земляне отлично записывали курс акций, это тоже было специально подстроено. Примешали сюда и религию. По телеграфу сообщили, что президент Соединенных Штатов объявил национальную неделю молитвы. Перед этим у землян выдалась на бирже скверная неделя. Они потеряли целое состояние на оливковом масле, и они пустили в ход молитвы. И помогло, цены на оливковое масло сразу подскочили. В другом романе Килгора Траута, который Билли снял с витрины, рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидал Христа, когда Христу было всего 12 лет. Христос учился у Иосифа плотничьему делу. Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, который они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни. Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу. И возмутителя черни распяли. Такие дела. В книжной лавке хозяйничало пять человек, похожих как пять близнецов, маленьких, лысых, жующих потухшие мокрые сигары. Они никогда не улыбались. У каждого из них был свой высокий табурет. Они зарабатывали тем, что держали публичный дом из целлулоида и фотобумаги. Сами они никакого возбуждения от этих экспонатов не испытывали.
и Билли Пилигрим тоже, а другие испытывали. Смешная это была лавка. Все про любовь да про младенцев. Эти приказчики иногда говорили кому-нибудь: «Покупайте или уходите, нечего все лапать да лапать, глазеть да глазеть». Были и такие покупатели, которые глазели не на товар, а друг на дружку. Один из приказчиков подошел к Билли и сказал, что настоящий товар в задней комнате, а что книжки, которые Билли взял читать, лежат на витрине только для отвода глаз. «Это не то, что вам надо, черт возьми», — сказал он Билли. «То, что надо там, дальше». И Билли прошел немного дальше, вглубь лавки, но не до той комнаты, куда пускали только взрослых. Он прошел вглубь из вежливости, по рассеянности, захватив с собой книжку Траута, ту, где рассказывалось о Христе. Изобретатель машины времени пропутешествовал в библейские времена специально, чтобы дознаться об одной вещи. Действительно ли Христос умер на кресте, или его живым сняли с креста, и он продолжал жить? Герой книги захватил с собой стетоскоп. Билли пролистал книгу до того места, когда герой смешался с группой людей, снимавших Христа с креста. Путешественник во времени первым поднялся на лестницу. Он был одет, как тогда одевались все, и он прильнул к груди Христа, чтобы никто никогда не увидал его стетоскоп, и стал выслушивать его. В исхудалой груди все молчало. Сын Божий был совершенно мертв. Такие дела. Путешественнику во времени, его звали Лэнс Корвин, удалось измерить рост Христа, но не удалось его взвесить. Христос был ростом в 5 футов и 3,5 дюйма. К Билли подошел другой приказчик и спросил, покупает он эту книгу или нет. Билли сказал: «Да, пожалуйста». Билли стоял спиной к полке с дешевыми книжонками про всякие сексуальные извращения от Древнего Египта до наших дней, и приказчик решил, что Билли читает одну из них. Он очень удивился, увидав, что именно читает Билли. «Фу ты, черт! Да где вы ее откопали?» Ну и так далее. А потом стал рассказывать другим приказчикам про психопата, который захотел купить старье с витрины. Но другие приказчики уже знали про Билли. Они тоже наблюдали за ним. Около кассы, где Билли ожидал сдачи, стояла корзина со старыми малопристойными журнальчиками. Билли мельком взглянул на один из этих журнальчиков и увидал вопрос на обложке: куда девалась Монтана Уайлдбек? И Билли прочел эту статью. Он-то хорошо знал, где находится Монтана. Она была далеко, на Тральфа-Мадоре, и нянчила их младенца. Но журнал, который назывался «Киски-полуношницы», уверял, что она, одетая камнем, лежит на глубине 180 футов в соленых водах залива Педро. Такие дела. Билли разбирал смех. Журнал, который печатался для возбуждения мужчин, поместил эту статью специально для того, чтобы можно было опубликовать кадры из игривых фильмов, в которых Монтана снималась еще девчонкой. Билли не стал смотреть на эти картинки. Грубая фактура, сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно. Приказчики снова предложили Билли пройти в заднюю комнату, и на этот раз он согласился. Занюханный морячок отшатнулся от глазка, за которым все еще шел фильм. Билли заглянул в глазок, а там одна в постели лежала Монтана Уайлдбек и чистила банан. Щелкнул выключатель. Билли не хотел смотреть, что будет дальше, а тут к нему пристал приказчик, уговаривая его взглянуть на самые что ни на есть секретные картинки. Их особо прятали для любителей и знатоков. Билли заинтересовался, что они могли там прятать такое уж особенное. Приказчик захихикал и показал ему картинку. Это была старинная фотография. Женщина с шотландским пони. Они пытались заниматься любовью между 2 дорических колонн на фоне бархатных драпировок, обшитых помпончиками. В тот вечер Билли не попал на телевидение в Нью-Йорке, но ему удалось выступить по радио. Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидал табличку на дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте, а там у входа уже ждали какие-то люди. Это были литературные критики, и они решили, что Билли тоже критик.
Они пришли участвовать в дискуссии, жив Роман или уже он умер. Такие дела. Вместе с другими Билли уселся за стол моренного дуба, и перед ним поставили отдельный микрофон. Ведущий программу спросил, как его фамилия и от какой он газеты. Билли сказал, от «Илиумского вестника». Он был взволнован и счастлив. «Попадете в город Коди, спросите там бешеного Боба», — сказал он себе. В самом начале программы Билли поднял руку, но ему пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас, когда вирджинец через 100 лет после битвы при Аппоматоксе снова написал «Хижину дяди Тома», пришло самое время похоронить роман. Другой сказал, что теперешний читатель уже не умеет читать как следует, так, чтобы у него в голове из печатных строчек складывались волнующие картины, и потому писателям приходится поступать как Норман Мейлер, то есть публично делать то, что он описывает. Ведущий спросил участников беседы, какова, по их мнению, задача романа в современном обществе, и один критик сказал «дать цветовые пятна на чисто выбеленных стенах комнат». Другой сказал «художественно описывать взрыв». Третий сказал «научить жен мелких чиновников, как следовать моде и как вести себя во французских ресторанах». Потом дали слово Билли, и тот он своим хорошо поставленным голосом рассказал и про летающие блюдца, и про Монтану, словом, про все. Его деликатно вывели из студии во время перерыва, когда шла реклама. Он вернулся в свой номер, опустил $0.25 в электрические волшебные пальцы, подключенные к его кровати, и уснул. И пропутешествовал во времени на Тральфа-Мадор. «Опять летал во времени?» — спросила его Монтана. У них под куполом стоял искусственный вечер. Монтана кормила грудью их младенца. «М?» — спросил Билли. «Ты опять летал во времени, по тебе сразу всегда видно». «Ага. А куда ты теперь летал?» «Только не на войну, это тоже сразу видно».
«В Нью-Йорк».
«А, большое яблоко».
«А?»
«Так когда-то называли Нью-Йорк».
«М-м-м».
«Видел там какие-нибудь пьесы или фильмы?»
«Нет.
Походил по Таймс-сквер, купил книжку Килгора Траута».
«Тоже мне счастливчик».
Монтана никак не разделяла его восхищение Килгором Траутом. Билли мимоходом сказал, что видел кусочек скабрезного фильма, где она снималась. Она ответила тоже мимоходом. Ответ был тральфамадорский. Никакой вины она не чувствовала.
«Ну и что?» — сказала она. «А я слыхала, каким шутом ты был на войне. И еще слышала, как расстреляли школьного учителя. Тоже сплошное неприличие такой расстрел».
Она приложила младенца к другой груди, потому что структура этого мгновения была такова, что она должна была так сделать. Наступила тишина. «Опять они возятся с часами», — сказала Монтана, вставая, чтобы уложить ребенка в колыбель. Она хотела сказать, что сторожа зоопарка пускают часы под куполом то быстрее, то медленнее, то снова быстрее, и смотрят в глазок, как себя поведет маленькая семья землян. На шее у Монтаны висела серебряная цепочка. С цепочки на грудь спускался медальон. В нем была фотография ее матери-алкоголички. Грубая фактура. Сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно. Сверху на медальоне были выгравированы слова: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого».